программа «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 18 ноября. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Приговор по делу о нападении на лагерь экологов в Ангарске. Обращение Михаила Саакашвили гражданам Грузии. Пикеты против строительства АЭС в Белоруссии. И 2 месяца протестом «Захвати Уолл-стрит США». Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В Иркутской области в Ангарском городском суде огласили приговор подсудимым, которые в 2007 году напали на лагерь экологов. Они протестовали против строительства в Ангарске Международного центра по обогащению урана. 4 подсудимых получили реальные сроки наказания по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их взяли по стражу прямо в зале суда. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иркутской области Екатерина Вертинская.
На скамье подсудимых 20 молодых людей. По их вине 7 участников экологического лагеря получили ранения разной степени тяжести. Один активист из находки, Илья Бородаенко, умер. Прокурор просил у суда дать реальные сроки 6 подсудимым. Но судья Анна Тонконогова посчитала, что только 4 молодых людей достойны такого наказания. 3 из них получили по 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, причем 1 год им зачтется, который они просидели в СИЗО. И молодого человека, которого обвинили в грабеже, приговорили к 8 годам колонии общего режима. 16 других подсудимых получили условные сроки по мере их вины от 2,5 лет до 3 лет 9 месяцев. После того, как Анна Тонконогова закончила читать приговор, она сказала свое личное мнение по этому делу. Подсудимых она назвала бесхарактерными, а также высказала свое удивление выдержке потерпевшим, которые все эти годы стойко участвовали в процессе. Продолжает потерпевший Игорь Огородников.
И самое важное, что она сказала, что, ну так чисто по-человечески, она сказала, что она не увидела раскаяния в глазах подсудимых. Ну, она, то есть, прямо к ним обращалась и говорит, не увидела раскаяния ваших, истинного раскаяния в ваших глазах. То есть, ну, она привела пример там одного из подсудимых, там, Платонова, который говорит, все 1,5 года, прямо она все говорил в зале, все 1,5 года, значит, ходил, рисовал, читал книги, да, то есть, на судебном заседании. Ну, то есть, проявлял как бы такую позицию, ну, типа, это не со мной происходит, и я тут, не знаю, типа, просто со стороны. Вот, и она сказала, что жизнь всех рассудит, вот. Наверное, как бы это вот. Мне это, по крайней мере, как бы очень понравилось, да, как потерпевшая, то есть такая некая моральная поддержка со стороны судьи хотя бы в какой-то небольшой степени.
Когда участники судебного заседания выходили из зала, произошел неприятный, но характеризующий это дело инцидент, рассказывает Игорь Огородников.
Значит, Панов, он сидел в клетке, он попытался ударить меня через клетку, да, он сбил с меня очки, вот, и начал кричать, что он, через 18 лет он вернется. Значит, он все помнит. Вот. Ну и когда его выводили, он кричал, что он узник совести, за Русь и так далее. Ну, то есть, не очень неадекватный человек, то есть непонятно, зачем он это делает. То есть я не знаю, перед кем он красуется, перед своими бывшими товарищами, которые с ним даже не здороваются, да, или.
Подсудимый Евгений Панов, о котором рассказывает Игорь, по этому делу получил условный срок – 2,5 года. Однако в данный момент он лишен свободы на 18 лет по 3 другим преступлениям, которые он совершил уже после 2007 года. Нападение на эколагерь, если можно так выразиться, был его первый опыт. В целом потерпевшие считают приговор мягким. В результате нападения на эколагерь погиб их друг Илья Бородаенко, поэтому преступники заслуживают более жесткого наказания. Защитники потерпевших из ассоциации «Огонь» на оглашении приговора не присутствовали. Был один только Игорь Огородников. Он уже рассказал своим адвокатам о решении судьи. 22 ноября он получит текст приговора, и тогда вместе со своими защитниками решат, будут ли его обжаловать. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Президент Грузии Михаил Саакашвили утвердил пакет документов, подписанных 9 ноября в Женеве по итогам грузино-российских переговоров по вступлению России в ВТО. А накануне он обратился к нации и поздравил соотечественников с принятием резолюции Европейского парламента, в которой пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии квалифицируется как военная оккупация грузинских территорий. Глава государства убежден, что организаторы вторжения на территорию Грузии и этнических чисток грузинского населения в августе 2008 года обязательно предстанут перед Международным трибуналом по военным преступлениям. Корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе расскажет подробнее.
Поздно вечером четверга грузинские телеканалы прервали свои передачи для прямого включения из президентского дворца. Михаил Саакашвили решил лично прокомментировать резолюцию о ситуации в Грузии, утвержденную Европейским парламентом. Следует отметить, что после пятидневной войны президент практически ни разу не прибегал к такой форме обращения к нации. Михаил Саакашвили назвал документ историческим достижением.
Эта историческая резолюция важна для нас в процессе непрекращающейся борьбы за окончательное освобождение и деоккупацию Грузии, за ее лучшее демократическое европейское будущее. В документе недвусмысленно зафиксировано, что Россия осуществляет военную оккупацию наших территорий. Термин «оккупация» ранее использовалось в резолюциях Совета Европы, Сената США, но впервые самый авторитетный выборный орган в мире, Европейский парламент, зафиксировал в нескольких пунктах резолюции, что пребывание российских войск в обходе Южной Осетии – это незаконная военная оккупация. Глава государства считает, что резолюция Европарламента помешает России уговорить другие страны признать независимость бывших грузинских автономий. В тех условиях, когда российские дипломаты бегают с чемоданами денег по островам Океании и странам Латинской Америки, чтобы подкупить местных должностных лиц, склонив их к признанию так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, Европейский парламент принимает резолюцию об однозначной поддержке территориальной целостности нашей страны. Это мощнейший удар по коварным антигрузинским планам. Пусть теперь бегают по миру. Этот документ наш паспорт и подтверждение того, что оккупация никогда не будет легализована Европой, заявил президент. Впрочем, представители оппозиции, положительно оценивая резолюцию Европейского парламента, тем не менее настроены не столь оптимистично. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил, например, один из соратников миллиардера Бидзины Иванишвили, только что перешедшего в оппозицию, Георгий Хухашвили.
Те заявления, я бы сказал, пропагандистские, что все проблемы решены, в принципе, это вопрос времени и так далее и тому подобное, конечно же, это чистая пропаганда. Даже термин «оккупация» в контексте вот именно Европарламента, то есть заявление Европарламента, это, конечно же, хорошо, но это не решает тех реальных проблем, которые стоят перед нами. Ну, президент, я понимаю, сейчас он охвачен пединофобией, так называемой. Ну, это такая болезнь у нас, новый синдром, скажем так, да. И, в принципе, он очень много будет говорить, создавать очень большие, псевдонадежды, я бы сказал, да. Ну, в которых есть некоторая логика, но он поднимает температуру намного выше, чем это позволяет реальная обстановка, реальное положение дел.
Считает оппозиционер. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве четверть первого, в эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на лагерь экологов в 2007 году. Операция по спасению сухогруза «Капитан Кузнецов» завершена. Ледокол привел судно к Архангельскому порту. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Молдавии не состоятся намечавшиеся на сегодня выборы президента республики. В Берлине сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелы Меркель. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия согласовали проект резолюции по Ирану. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в декабре отправится с визитом в Мьянму. Это будет первый визит главы внешнеполитического ведомства США в эту страну за последние 50 лет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Книга знаний, портал «Антропогенез», первые шаги человеческого рода на экране компьютера и 90 лет театру имени Вахтангова. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и в эфире обзор прессы. По информации газеты «Коммерсант», в ближайшее время может быть заново предъявлено обвинение в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Арестованный за это преступление Магомед Сулейманов, как выясняется в ходе следствия, на самом деле являлся Юсупом Тимирхановым. У следствия появится возможный мотив убийства – личная месть Тимирханова за погибшего во время боевых действий в Чечне родственника. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Страйкова, она расскажет подробнее.
По данным источников издания, до последнего времени следователи не могли определиться с мотивами совершенного 10 июня убийства экс-полковника Юрия Буданова. Связано это с тем, что единственный обвиняемый, арестованный еще в августе этого года и проходящий по делу как Магомед Сулейманов, от сотрудничества со следствием до сих пор отказывается, а без его показаний все выдвинутые предположения относительно причин покушения так и оставались версиями. Так, например, отрабатывались варианты заказного убийства и расстрела по просьбе неустановленного лица, однако найти заказчиков не получилось. Не удалось отследить и какие-либо связи между предполагаемым убийцей и его жертвой, чтобы говорить в суде о мести Магомеда Сулейманова экс-офицеру или личной неприязни чеченца к нему. Между тем, после очередного опознания, состоявшегося на прошлой неделе, у следствия появилась реальная надежда даже без помощи самого обвиняемого определиться с мотивами убийства, а заодно и прояснить многочисленные белые пятна в биографии самого обвиняемого. Дело в том, что главного фигуранта дела об убийстве опознала женщина-москвичка, с которой он в начале 2000-х годов зарегистрировал брак. При этом женщина сообщила следствию, что замуж она выходила не за Магомеда Сулейманова, а за Юсупа Тимирханова, о чем в отделе ЗАГС была сделана соответствующая запись. Проверив регистрационные книги, получив таким образом данные на Тимирханова, следователи по оперативным каналам получили информацию о нем из Чечни и пришли к выводу о том, что этому человеку, в отличие от обвиняемого Сулейманова, было за что мстить танкисту. По информации местных правоохранителей, во время Первой Чеченской войны один из близких родственников Юсупа Тимирханова был убит людьми в российской военной форме. И кандидатура одиозного командира 160-го танкового полка Буданова, осужденного за убийство местной девушки и заподозренного чеченскими властями в целой серии аналогичных преступлений, подходила в качестве объекта для мести. Я попросила прокомментировать новое обстоятельство по делу об убийстве Буданова с точки зрения политических последствий этой приверженности следователей чеченскому следу заместителя главного редактора агентства «Регнум», эксперта по Северному Кавказу Константина Казенина.
Если вот та версия, которая сегодня была озвучена, верна, то это подтверждает то, что, в общем, полноценного общественного примирения по поводу событий, происходивших в Чечне в 90-е и в первой половине 2000-х годов, не достигнуто. И, на мой взгляд, одна из причин этого состоит в том, как происходила амнистия по данным событиям. Хотя амнистию у нас объявляет тоже Государственная Дума, фактически вопрос об амнистии был передан на уровень Чечни, на уровне региональной. Амнистия объявлялась на условиях, предложенных чеченскими властями, и касалась почти исключительно жителей Чечни, участников незаконных вооруженных формирований. В результате мы имеем, с одной стороны, уже на общероссийском уровне довольно большое недовольство тем, как прошла амнистия в Чечне. С другой стороны, мы имеем уголовные дела против федеральных военных, воевавших в Чечне. С другой стороны, мы знаем, что многие приговоры российским военным вызывают недовольство у российской общественности в целом. Более правильный путь, который, ну, по крайней мере, соответствует мировому опыту, можно сколько угодно говорить, что там мировой опыт нам почему-то не годится, но все-таки этот опыт есть, опыт преодоления последствий конфликтов не менее острых, чем в Чечне. И здесь, конечно, необходимо было, чтобы механизмы амнистии были общими для всех, и чтобы было главное общее согласие по тому, какие события, происходившие в Чечне, должны быть предметом уголовного преследования, а какие нет.
Это было мнение эксперта по Кавказу Константина Казенина. Отмечается, что подлинность паспорта, с которым был задержан, арестован и обвинен Магомед Сулейманов, и раньше вызывала у следствия определенные сомнения. Документ, как выяснилось, был выдан отделом внутренних дел города Аргунов в 1997 году, в период между двумя чеченскими войнами. Картотека отдела внутренних дел, в которой должны были храниться исходные данные под этот паспорт, сгорела во время контртеррористической операции. Поэтому проверить подлинность документа, а следовательно и однозначно установить личность обвиняемого, оказалось невозможно. Сейчас, после того, как стали известны вторые имя и фамилия фигуранта дела, расследование сосредоточилось на разработке Юсупа Тимирханова. Сделать однозначный выбор между Сулеймановым и Тимирхановым следствию, возможно, помогут отпечатки пальцев обвиняемого. Дело в том, что в 2001 году все чеченцы, заключавшие брак с москвичками и изъявившие желание прописаться в столице, проходили обязательную процедуру дактилоскопирования. Учитывая это обстоятельство, у следствия появилась надежда найти регистрацию миграционную карточку Тимирханова и сравнить его карту с отпечатками пальцев своего арестанта. Одновременно с установлением личности обвиняемого сотрудники следственно-оперативной группы пытаются выяснить и подробности биографии малоизвестного пока Юсупа Тимирханова. Для этого, заручившись поддержкой чеченских коллег, москвичи уже командировали в Грозный нескольких сотрудников группы. Если экспертиза подтвердит брачную фамилию обвиняемого, а правоохранителям удастся выяснить причастность федералов к гибели родственника Тимирханова, можно будет говорить о том, что расследование покушения на Буданова близится к завершению. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эти минуты в Москве белорусские и российские экологи проводят пикет под названием «Росатом. Руки прочь от Белоруссии». Активисты выступают против строительства Островецкой атомной электростанции на территории Белоруссии. Сейчас там находится наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте. Какова обстановка сейчас там? Много ли активистов собралось у здания?
Здравствуйте, Динара. Сейчас у здания «Росатом» находится около 20 человек, пикет проходит спокойно, полиция немного, человек 5, они никак не препятствуют пикетчикам. Протестующие недовольны тем, что Росатом и правительство Белоруссии намерены построить атомную электростанцию по экспериментальному проекту АЭС-2006. Он пока нигде не был реализован, его безопасность и работоспособность на практике не доказаны, утверждают пикетчики. Здесь собрались представители белорусской антиядерной кампании, партии «Зеленые», общественного объединения «Кадром». Белорусских пикетчиков пришли поддержать российские экологи. Тут есть представители движения «Среда обитания», хранители «Радуги», также есть представители партии «Яблоко». Участники устроили театрализованное представление. Они вынесли огромное чучело, символизирующее ядерную смерть, на ней написано «Фукусима и Чернобыль», и таким образом они напоминают и предупреждают о том, что строительство АЭС может привести к новым трагедиям.
Наталья, под какими лозунгами проходят пикеты?
Мероприятие сопровождается лозунгами «Росатом. Руки прочь от Белоруссии», «Островецкая АЭС. Спасибо, не надо». Тут растянули два таких больших плаката. Надо отметить, что акция проходит во время визита в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. И также ранее обеспокоенность строительством Островецкой АЭС выражало правительство Литвы, так как будущая электростанция располагается всего в 50 километрах от Вильнюса.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова рассказала о пикете экологов против строительства Островецкой атомной электростанции на территории Белоруссии. Мировые новости в программе «Свобода в полдень». Полиция Нью-Йорка задержала более 300 участников акции «Захвати Уолл-стрит». На этот раз недовольные нынешней финансовой политикой больших корпораций решили пересечь Бруклинский мост, который соединяет Манхэттен с Бруклином. Он был открыт для движений, а вот Уолл-стрит оказался недоступным протестующим. О том, как протестующие отметили два месяца акции «Захвати Уолл-стрит», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Участники движения «Захвати Уолл-стрит» набиревались массовыми акциями парализовать Нью-Йорк, чтобы таким образом ответить на решение властей демонтировать их лагерь в сквере Зукоти, а также отметить двухмесячный юбилей со дня начала протестов. «Наши враги, 1% богатеев, никогда не забудут хэппенинг, который мы здесь устроим», угрожали митингующие. Одного из наиболее активных, Нахрума Тинсли, 29 лет, полиция арестовала за угрозы спалить фешенебельный универмаг «Мейсис» в центре Манхэттена. «У них есть пистолеты, а у нас есть зажигательная смесь, молотовские коктейли», — похвалялся Тинсли. «Захватил Уолл-стрит. Можно на день, но лучше на неделю», — скандировали манифестанты. Заняв финансовый район Нью-Йорк, они надеялись вынудить государство усилить регулирование банковской сферы. С захватом самой Уолл-стрита, расположенного на ней здания Нью-Йоркской биржи, у протестующих ничего не получилось. Полиция перекрыла им доступ к заветной цели. Но неудобства они все же создали, и вход на Уолл-стрит был разрешен по предъявлению документов только тем, кто там живет или работает. Мероприятия включали также многотысячные митинги и шествия по Бруклинскому мосту в вечерний час пик, которые началось с ареста 80 человек. «Это прекрасный момент для того, чтобы захватить улицы в любой части Нью-Йорка и тем самым доказать, что движение наше вездесуще», заявила Рэйчел Фальконе, а ее бруклинская землячка Меган Норбот пошла еще дальше, объявив движение «Захвати Уолл-стрит» не физическим, а духовным, не нуждающимся вообще в географической материализации. У таксиста Михеля Тупеа, иммигранта из Румынии, взгляд на происходившее более заземленный. «Я не имею ничего против этих демонстрантов», сказал он, «но по их милости я проторчал стояла в пробке 40 минут, а мне за смену за машину платить $100, и как трудовой человек я не могу ни минуты терять впустую. Заторы на некоторых улицах и разрозненные стычки с полицией – это, по большому счету, все, что могут отнести на свой счет устроители протестов, которые планировали превратить 17 ноября в день решительных действий. И без поддержки ряда профсоюзов их выступления были бы совсем малочисленными. Захватчики Уолл-стрит объявили себя выразительными чаяниями 99% американцев. Реакцию рядовых нью-йоркцев на их намерение сорвать работу метро выразила возмущенная жительница Манхэттена, которая заявила: 99% – это не они, а мы, страдающие от их протестов.
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов рассказал об акциях «Захвати Уолл-стрит». Уходящая неделя в Молдавии проходит под знаком выборов. Депутаты молдавского парламента должны были определиться с кандидатурой президента, однако этого пока сделать не удалось. В результате выборы, запланированные на сегодня, не состоятся. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Кишиневе Ирина Северин.
Причиной, по которой не была выдвинута ни одна кандидатура на должность президента, в том, что ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для избрания. Выход из партии коммунистов трех депутатов группы Дадона создал предпосылки для разблокирования ситуации. Вместе с тем Игорь Дадон, заявив, что выходит из партии коммунистов для того, чтобы предоставить голоса, необходимые для избрания главы государства, в обмен запросил должность президента для покинувшей вместе с ним партию коммунистов экс-премьера Зинаиды Гречаной. Однако кандидатура Гречаны не была воспринята либералами во главе с Михаем Гимпу. Демократическая партия также настаивает на своем кандидате. В результате ни Мариан Лупу, ни Зинаида Гречане не получили той поддержки, которая гарантировала бы их избрание. По мнению политического обозревателя Виталия Андреевского, Молдавия упустила свой шанс и движется к досрочным выборам.
Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Есть как бы четкая, ясная позиция Гимпу, что он не будет голосовать за Гречаную. Есть позиция коммунистов, которые тоже не будут голосовать за Гречаную. Ожидать, что что-то изменится, ну, вряд ли это возможно. Это не просто тупик, это очень опасная черта.
В пятницу на заседании парламента должно быть принято решение об аннулировании несостоявшейся попытки избрания президента и назначении новой даты избрания главы государства. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей поговорим о главных причинах дорожно-транспортных происшествий. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Продолжим через несколько минут сразу после новостей. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Украинские медиа и новая власть. Остался ли шанс говорить правду? В программе участвует народный депутат Украины Ирина Геращенко, ведущий Виталий Портников. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ангарске Иркутской области завершено оглашение приговора по делу о нападении на экологов в 2007 году, жертвой которого стал один человек. Четверо из 20 подсудимых получили по 8 лет колонии, остальные приговорены к условным срокам за хулиганство. Операция по спасению сухогруза «Капитан Кузнецов» завершена. Ледокол привел судно к Архангельскому порту. Сухогруз сел на мель в Белом море в ночь на понедельник. Пострадали два члена экипажа. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Следующее заседание назначено на 9 декабря. Такое решение принял сегодня судья. Перед началом сегодняшнего судебного заседания Попов признал вину в дезертирстве. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Молдавии не состоятся намечавшиеся на сегодня выборы президента республики. Парламентариям не удалось согласовать кандидатуру на пост главы государства. В Берлине сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Основной темой станут пути восстановления финансовой стабильности Евросоюза, относительно которых главы британского и германского правительств придерживаются противоположных точек зрения. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. По словам участников форума, их главная цель – обсудить варианты дальнейшего политического развития страны. В Нью-Йорке в четверг активисты движения «Захвати Уолл-стрит» отметили 2 месяца со дня начала протестов маршем по Бруклинскому мосту, в котором приняли участие около 20 тысяч человек. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии согласовали проект резолюции по Ирану, призванный добиться от Тегерана всей необходимой информации по его ядерной программе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в декабре отправится с визитом в Мьянму. Это будет первый визит главы внешнеполитического ведомства в США в эту страну за последние 50 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. День памяти жертв ДТП в России отметят в ближайшее воскресенье. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в дорожных авариях погибает более 1 000 000 человек, и около 50 миллионов получают травмы. Только на российских дорогах каждый год гибнет более 27 тысяч человек. О главных причинах дорожно-транспортных происшествий корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с председателем движения автомобилистов России Виктором Похмелкиным.
Тут Россия не оригинальна. Самое распространенное ДТП в абсолютных цифрах, это, конечно, столкновение двух машин на не очень большой скорости, так сказать, без последствий для жизни и здоровья людей. Это во всем мире так, это самое распространенное ДТП, когда просто, ну, как бы люди не разъехались, что называется.
Ну, а более серьезные виды ДТП?
Ну, наиболее серьезные виды ДТП Россия здесь, если мне память изменяет, на 2-м месте в мире. Тогда, когда это связано с человеческими жизнями, то это, как правило, 3 вида нарушений правил дорожного движения, так сказать, и влекущих их ДТП. Это превышение скорости, это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и это нарушение правил переезда железнодорожных путей.
По чьей вине чаще всего происходят ДТП? Водителей или пешеходов? Или 50 на 50?
Если водитель или пешеход сталкиваются, то чаще всего 50 на 50. На 2-м месте это вина водителя исключительно, и на 3-м месте вина исключительно пешехода. Это мы судим по судебной статистике, это то, что признано судами, начал заложиться на судебные ошибки, как в какой-то части. Но тем не менее, я думаю, что тенденция в общем и целом такая именно, что все-таки чаще всего водитель автомобиля и пешеход сталкиваются, когда есть вина и водителя, и пешехода.
В последние годы в России ужесточили правила дорожного движения, в частности, значительно увеличили штрафы за ряд нарушений, за превышение скорости, за непристегнутые ремни безопасности. Это как-то повлияло на статистику ДТП?
Если верить гаишникам, то статистику повлияло, хотя очень несущественно. Потому что, повторяю еще раз, Россия продолжает лидировать среди всех стран мира по количеству ДТП и тяжести последствий в них. Так что можно сказать так, что радикального перелома не произошло. О чем, собственно говоря, мы многократно предупреждали, что только с помощью ужесточения наказания добиться коренного перелома нельзя. Кроме того, надо учесть, что все-таки некоторое снижение аварийности произошло не только за счет ужесточения наказания, но и потому, что существенно увеличили расходы на безопасность дорожного движения. Стало больше машин качественных и более безопасных, лучше дороги стали делать. То есть как бы такой комплекс мер был. Но их все равно пока еще недостаточно. И самое главное, что порочна сама система управления безопасностью дорожного движения, где там есть 7 нянек, и ни одного ответственного.
Виктор Валерьевич, я где-то прочитала совершенно ошеломившую меня новость. Оказывается, 60% российских водителей не пристегивают ремни безопасности, зато у них в машинах есть иконки и кресты. Как убедить этих людей, что ремень безопасности эффективнее, чем иконка?
Ну, по нашим наблюдениям, все-таки пристегиваться стали значительно большее количество людей. Именно потому, что довольно массивная пропаганда. Она сейчас снижена, явно, так сказать, снижена, ее накал. И это снова, как мне кажется, стало сказываться то, что люди ведут себя более безответственно. Это вечное неуважение наше к правилам безопасности, которые существуют, самым простым и элементарным. И непонимание того, что может произойти, если ты не прикладываешь. Что такого? Ну, не пристегнул ремень, ну и что, собственно говоря. Иконки там это отдельная история, так сказать. Я, как человек глубоко неверующий, не берусь это комментировать. Это дело каждого конкретного водителя. А вот ремень, это, безусловно, очень важная вещь. Мне кажется, здесь должна быть все-таки усилена пропаганда и разъяснение того, что происходит с человеком, особенно с ребенком, когда происходит маломальское, так сказать, ДТП, и он при этом не пристегнут ремнем безопасности. А последствия здесь чаще всего бывают катастрофическими.
Ну и отдельная история – это взятки, которые берут сотрудники ГИБДД, несмотря на официально ведущуюся в стране борьбу с коррупцией. Вот если предположить, что сотрудники ГИБДД вдруг перестанут брать взятки, как это может отразиться на ситуации с ДТП на российских дорогах?
Вы какую-то ненаучную фантастику предлагаете. Никакой борьбы с коррупцией реально в стране не ведется, слов много, а и все делается с точностью да наоборот, чтобы усилить, углубить коррупцию. Но если же такое предполагает все-таки добиться не того, что там совсем ликвидировать коррупцию, честно сократить его в ГИБДД, это, безусловно, крайне положительно скажется на состоянии правопорядка в сфере дорожного движения. Потому что коррумпированный чиновник, коррумпированный гаишник, он нацелен как раз-таки наоборот, на ухудшение улучшение ситуации, на провоцирование нарушений, потому что это дает ему повод для вымогательства. Взятки, они развращают сотрудника ГИБДД, а вместе с этим развращают и всех остальных участников дорожного движения.
С председателем движения автомобилистов России Виктором Похмелкиным беседовала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова. А вот как на вопрос, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения, ответили жители Ульяновска, корреспонденту «Радио Свободы» Сергею Гогину.
Да ну не часто, ну вынужденная мера. Например, разметку где-нибудь неправильно рисовали, еще что-нибудь. Ну вот и нарушаешь.
Я никогда не нарушаю. Мне жизнь моя дорога. У меня двое детей, мне их надо растить, поднимать. Поэтому приходится соблюдать. Это со школы нас приучили.
Постоянно. Да все так сейчас ездят. Как гоняются, как все, так и я. Потому что тихо поедешь, самого задавит. Да, не уступает. Никакого уважения ваше.
И все-таки, если вы знаете правила, то почему приходится нарушать?
А без этого никак не обойдешься.
Практически никогда. Ну, редко бывает. Иногда там еще смотришь далеко транспорт, и то перебежишь. Вот, а так нет.
Что вас дисциплинирует?
Не знаю, может быть, прошлая работа. На транспорте работал оператором на железнодорожной станции.
Довольно часто. Ну, с переходом засыпан снегом. Находится далеко перехода. Ну, жаль, я 15-20 метров буду обходить. Ну, конечно, опасно. Штрафуют, стараюсь не податься.
Только по полосе проходим. Мы сами не нарушаем, мы же знаем. Штраф платить надо будет. А мы пенсионеры, бедный народ. И что? Это собьет вон тут женщину осенью-то. Задавили насмерть.
Практически не нарушаем. Лучше сам водить. За 50 лет у меня ни одной дырочки.
Как вам это удалось?
Очень просто. Не спеши. Тише едешь, дальше будешь. И все время свой какой правый ряд. И все проблемы исчезают. Если бы у нас было больше гаишников, людей, которые бы наблюдали, то было бы больше порядка, и все входили как положено.
Часто, мне лично. А потому что здесь никто не соблюдает никакие правила. Поэтому раз не соблюдают водители, естественно, не соблюдаю я.
Ну, у меня водительский стаж 5 лет, ну, раз 10-15 я нарушил. В принципе, единственное, что только я проплатил штраф, ну и совесть немного грызет, учитывая, что я человек, а не скот. Ну, так-то я соблюдаю правила дорожного движения, учитывая, что я несу ответственность не только за себя и за пассажиров, которые находятся со мной в машине, ну и помимо всего за других людей, которые также ездят по дорогам.
Не всегда, но иногда. Но стараемся на светофор идти. Воздерживаемся. Но бывает. Боюсь, и все равно иду. Не знаю, я тороплюсь куда-то, видимо, возраст. Бежим, надо становиться, а мы все равно бежим.
Я всегда нарушаю и вообще не скрываю даже. Ну, а когда опаздываю, всегда так. То есть до пешеходного перехода ближайшего времени отбежать.
Всякие страшные случаи вас никак не останавливают?
Со мной ни разу не было, поэтому не останавливает.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, как часто вам приходится нарушать правила дорожного движения? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Государственном центре современного искусства, который чаще называют ГЦСИ, прошла конференция «Новые арт-пространства в спальных районах мегаполиса». Для Москвы это острая проблема, ведь подавляющее число музеев, выставочных залов и художественных галерей сосредоточены в центре города, что делает их посещение для жителей окраин затруднительным, рассказывает Лиля Пальвелева.
ГЦСИ, здание которого находится в центре, в районе метро «Баррикадная», поставил перед собой амбициозную задачу продвижения современного искусства в спальные районы. Первым результатом этой программы и была посвящена конференция. Старший научный сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров подчеркивает, выставки проводились за пределами музеев и галерей в нетрадиционных пространствах.
Выставки были сверхуспешные. Выставка в школе Ямбурга, в спальный район «Открытый урок», школа 109. И в рамках биеннале в сентябре-октябре такой проект «Паблик Арт» в ландшафтном парке Южного Бутова. Там 16 выставок в 16 строительных вагончиках.
Предполагается ли продвижение современного искусства на окраины еще в каких-то других формах?
Возможно, было сделать выставку в парке, возможно, наверное, сделать выставку в каком-нибудь офисе. Да почти в любом учреждении
поворачивает. То есть для знакомства с актуальным искусством не обязательно на окраинах строить новые выставочные залы?
не обязательно, но принято как-то считать, что вот если есть музей современного искусства, и люди к нему привыкают, что это есть, дальше как-то на периферии возникают прорывы. А когда этого нету, ну, там вообще ничего нет. Южная Бутово, вот у нас была презентация сейчас еще архитектурного проекта «Игра дом», вот архитектурной мастерской Евгения Аса. Они были участниками нашего проекта. Южная же Бутово, в смысле культуры, это стерильный район. Ну, просто стерильный. Там нет ничего, никаких культурных акцентов. Там комфортабельная, выше среднего, видимо, уровень жизни, аккуратные дворики и все. Это город на 163 тысячи человек, в котором людям предлагают спать и ходить в магазин. Больше ничего. Ну, в школу еще, в поликлинику.
Упомянутого Самодуровым архитектора Евгения Асса спросим вот о чем. Евгений Викторович, нужны ли в спальных районах новые арт-пространства? Ведь традиционно все привыкли за культурой ездить в центр.
Это правда, но, вы знаете, например, тот спальный район, в котором мы работали, Южное Бутово, это уже фактически какой-то совершенно другой город с какой-то собственной инфраструктурой, в котором много чего происходит внутри уже. Ну, скажем, там на уикенд не обязательно ездить так далеко в Москву, а можно вполне обойтись какими-то внутренними ресурсами. Поэтому вполне уместно там появление каких-то арт-пространств.
Так или иначе, такие институции существовали всегда на окраинах. Только вот беда, никогда не были они уж слишком популярны, слишком востребованы. Всегда было ощущение, что, ну, не хочется никого обижать, что не то чтобы это второго сорта, но немного не главное, что ли. И трудно себе представить, чтобы кто-нибудь с одного конца Москвы ехал на противоположный ради того, чтобы прикоснуться к искусству вот в таком месте.
Это не совсем так. Вспомните, например, огромный успех в начале 90-х галереи на Каширке. Совсем не самое центральное место, а это был просто один из главных выставочных центров Москвы. Самые интересные выставки проходили там. И сегодняшние, ну не главные, но одни из самых притягательных культурных пространств Москвы, типа «Артплея» или какого-нибудь завода «Флакон», ну тоже уж совсем не в самых доступных местах Москвы находится. Но посмотрите, сколько там народу, сколько молодежи собирается. Вообще говоря, эта тенденция существует. Вот и, скажем, там в Берлине очень много таких окраинных каких-то мест, которые стали необычайно притягательными. В Нью-Йорке много мест, которые преобразованы из каких-то совсем уже выпавших из оборота пространств, превратились в очень значимые культурные центры. Так что, на мой взгляд, это возможно. Но это, как всегда, вопрос качества. В конце концов, ведь мы ездим, предположим, в Архангельское смотреть на Юсуповский дворец.
Спальные районы для необычных выставок хороши еще и тем, что, как правило, в них нет исторической застройки. Здесь больше простора для творчества. Ведь можно не заботиться о том, не вступит ли современное искусство в дисгармоничные отношения с памятниками архитектуры. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер отделения правого дела в Московской области Борис Надеждин выступил с инициативой исключить из федерального избирательного списка партии Андрея Богданова, который занимает там вторую позицию. В качестве причины он назвал то, как Богданов участвует в телевизионных дебатах, сообщает агентство «Интерфакс». В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на лагерь экологов в 2007 году. Операция по спасению сухогруза «Капитан Кузнецов» завершена. Ледокол привел судно к Архангельскому порту. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Молдавии не состоятся намечавшиеся на сегодня выборы президента республики. В Берлине сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелы Меркель. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия согласовали проект резолюции по Ирану. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в декабре отправится с визитом в Мьянму. Это будет первый визит главы внешнеполитического ведомства США в эту страну за последние 50 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем я работаю в Бутырке? Откровение сотрудника тюремного ведомства.
Комментарии экспертов.
Виктор Похмелкин о причинах ДТП на российских дорогах.
Право автора.
Пропаганда глупости. Валерий Панюшкин. О гомофобии в петербургском парламенте.
Радио «Свобода». Свободанюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Семенский.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юрлс» $100 за баррель. Министерство финансов России подготовило проект закона, который предоставляет Центральному банку право ограничивать рост процентных ставок по вкладам в коммерческих банках. При этом по вкладам в рублях они не должны быть ниже 2/3 текущей ставки рефинансирования Банка России, а по валютным вкладам – ниже текущей европейской ставки межбанковского кредитования «Либор». Согласно законопроекту, ограничение ставок по депозитам в том или ином коммерческом банке России может применяться Центральным банком на срок до 1 года. Новое правительство Греции, получившее в среду вотум доверия парламента, начинает сегодня серию переговоров с частными кредиторами, держателями греческих гособлигаций, среди которых крупнейшие международные банки. Их представители после переговоров с прежним правительством Греции в ходе саммита Европейского Союза в конце октября предварительно согласились на реструктуризацию греческих долгов, в ходе которой они потеряют примерно половину своих прежних вложений в них. В Европейском Союзе надеются, что итогом этой реструктуризации станет сокращение долгового бремени Греции с нынешних примерно 160% ВВП до 120% к 2020 году. Правительство Великобритании продает первый из четырех крупных банков страны, национализированных во время финансового кризиса, Northern Rock. Его новым владельцем станет финансовый холдинг Virgin Money, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону. Общая сумма сделки составит примерно 1 миллиард фунтов, почти на 30% меньше, чем правительство Великобритании вложило в спасение банка в январе 2010 года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.73, на завтра 30.91, к евро на сегодня 41.49, на завтра предположительно 41.73. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семенский. Говорит «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень. Новости культуры». Большой театр представляет первую балетную премьеру на исторической сцене. Это «Спящая красавица» в хореографии Юрия Григоровича. Премьера спектакля состоится уже сегодня, однако на генеральной репетиции 16 ноября он казался совершенно сырым. Расскажет об этом Марина Тимашева.
Обычно генеральная репетиция – это то же самое, что премьера, разве что не продают билетов, пускают в зал одних приглашенных, а режиссер или хореограф может по ходу действия делать замечания и просить артистов или оркестр повторить отдельные места. В Большом театре генеральная репетиция, готовый спектакль, ничем не напоминала. Шла она без оркестра, которым будет руководить Василий Синайский, под аккомпанемент фортепиано и голос самого Григоровича. На генеральной всегда показывают целый спектакль. Так было задумано и на сей раз. Однако после антракта передумали, и всех журналистов попросили из зала вон. А это значит, что мы вообще не увидели на сцене Дэвида Холберга, в этом сезоне поступившего на работу в Большой театр в ранге премьера американского танцора. Он уже вышел на новую сцену принцем в «Жизели», и на премьере в первом составе на сцене исторической должен танцевать принца Дезире. Роль эта уже была в его репертуаре, и я спросила Дэвида Холберга, будет ли образ Дезире чем-то в этой постановке отличаться.
Certainly the choreography is changing, but for me, I feel very...
Конечно, хореография иная, но в то же время я себя чувствую очень как-то естественно в образе Дезире. Другое дело, что когда я танцую рядом с такой балериной, как Светлана Захарова, конечно, я стараюсь показать максимум, потому что Светлана Захарова – это прима-балерина Абсолюта.
Отвечая на мой вопрос, почему именно Холберг выйдет на сцену в первом составе, художественный руководитель балетной труппы Сергей Филин сказал.
Юрий Николаевич Григорович вместе со мной сделал предложение Светлане Захаровой для того, чтобы первый вечер в этом спектакле выходила именно Светлана. Юрием Николаевичем Григоровичем было предложено Светлане 6 кандидатов на ее руку. И именно Светлана должна была выбрать себе принца. Светлана ознакомилась, посмотрела на список тех претендентов, которые должны были выходить в этом спектакле, и она сказала, что если возможно, Юрий Николаевич, я бы хотела, чтобы вы мне разрешили танцевать первый спектакль с Дэвидом Холбергом. После этого вопрос, кто танцует премьеру, был решен.
Светлана Захарова, исполнительница партии «Авроры», не слышала ответа Филина и на тот же вопрос отвечала несколько иначе.
Все, кто нас видел на репетициях, и наши педагоги просто единогласно сказали, насколько мы подходим. Известно, что мой партнер Андрей Уваров, с которым я постоянно танцевала все эти годы, он закончил свою творческую деятельность. И я не могу сказать, что Дэвид может заменить этого замечательного танцовщика, но все-таки... Я должна сказать, что Дэвид очень достойно представляет сегодня Большой театр. Он, в принципе, имеет право, конечно же, как и любой другой премьер, танцевать со мной и танцевать премьер.
Нет сомнений в том, что Светлана Захарова и Дэвид Холберг, они прекрасные танцоры, справятся со своими задачами. Главная проблема не в них, конечно, а в том, что 16 ноября в театре была вовсе не генеральная репетиция, а первая сценическая. То есть артисты впервые вышли из репетиционного зала на большую сцену. Не забывайте, что уже на 18 ноября назначена премьера. Будем надеяться, что никого из танцоров не придавит массивная решетка, один из элементов сценического убранства работы знаменитого итальянца Эцио Фриджерио. На сцене Большого театра он соорудил помпезные блестящие декорации, отсылающие к старинному театру и дворцам XVI века. «Спящую красавицу» он оформляет уже не в первый раз. Он делал ее в Ла-Скала с Гран-де-Пера, а в 1996-м работал вместе с Юрием Григоровичем и Варшавской национальной оперой. Сам же Юрий Григорович обращается к этому наименованию в шестой раз. И судя по тому, что говорят танцоры, значительных изменений в хореографии не предусмотрено. Однако для большинства артистов нынешнего Большого театра и балет, и выход на историческую сцену. Все внове. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня ведущая рубрики Вероника Баде представляет вашему вниманию материал из серии «Социологические портреты». Рассказ о российском социологе Андрее Алексееве, авторе четырехтомника под названием «Профессия социолог», написанного вместе с Романом Линчевским.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Борис Докторов, который регулярно выступает на волнах Радио Свобода в рубрике «Социологические портреты», относит Андрея Алексеева ко второму поколению российских социологов, которое называет странным. В конце 60-х, начале 70-х годов, когда в Советском Союзе после долгого перерыва возрождалась социология, в науку стали приходить уже не очень молодые люди с большим стажем работы в других профессиональных сферах без специального образования и становились учениками своих ровесников. Из них и сформировалось второе поколение социологов по классификации Бориса Докторова.
Родился Алексеев в 1934 году в Ленинграде. Золотой медалист при поступлении на филологический факультет ЛГУ представил в приемную комиссию свидетельство о рождении. Ему не было еще и 16. И аттестат зрелости, но очень интересный, с пятерками по английскому, французскому и немецкому. Окончил он славянское отделение, но его увлекла общественная деятельность, студенческие стройки, потому одновременно он получил журналистское образование. В 50-е и 60-е, работая в Ленинградской молодежной газете, Алексеев был певцом движения за коммунистические отношения к труду и отчасти изобретателем бригад коммунистического труда. Чтобы лучше узнать производство, он на 3 года уходит в рабочие, потом возвращается в газету, его карьера успешно развивается. Однако вскоре его профессиональная идентификация расшаталась, разочарование в журналистской деятельности углубилось, и возникли серьезные политико-нравственные конфликты с газетным руководством.
Какими же темами стал заниматься в это время социолог Алексеев?
В 80-й год, будучи уже сложившимся ученым, Алексеев снова уходит в рабочий, замечу, на 8 лет, становится наладчиком сложного станка. Но исследовательскую работу продолжал. Поначалу все, что он делал, относилось к социологии труда. И выводы его носили критический характер именно в этой области. Но в один прекрасный день на его квартире был проведен обыск по надуманному поводу. Милиция признала ошибку, но все его дневники, письма, материалы наблюдений были переданы в органы госбезопасности. КГБ начал искать подтверждение антигосударственной деятельности Алексеева. Вредителя, саботажника, шпиона исключили из КПСС, из Союза журналистов и Советской социологической ассоциации. Но пришла перестройка. И о многом в отношении к труду, о котором писал Алексеев, заговорили в открытую. Журналисты поддержали борьбу Алексеева за его восстановление в партии. Его восстановили. Но он сразу и добровольно вышел. Времена менялись. Алексеев смог вернуться в Академию наук.
Как же отразился жизненный опыт Алексеева в его дальнейших исследованиях?
Во-первых, Алексеевым была разработана принципиально новая форма наблюдения. И он смог зафиксировать те механизмы производственных отношений, которые было сложно обнаружить с помощью известных ранее приемов социологии. Во-вторых, он уточнил диагноз того ненормального отношения к труду, которое доминировало в рабочей среде в годы крутого застоя. В-третьих, как социолог и журналист, он разработал новую форму осмысления, рефлексии того, что он наблюдал.
О социологе Андрее Алексееве рассказывал Борис Докторов, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, автор ряда книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». В чем обвиняет ФСБ профессоров Балтийского государственного технического университета военмех Святослава Бабышева и Евгения Афанасьева? Ведущий программы Виктор Резунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седдикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Мы желаем вам удачного дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей.
А виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра, весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир «Радио Свобода».